Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир, и очередная передача нашего постоянного цикла «Чтобы помнили» сейчас в эфире. Значит, у нас в студии председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, я думаю, наши слушатели помнят, постоянные слушатели, что в прошлый раз мы неким образом остановились на теме, которую обещали продолжить сегодня. Я думаю, что продолжение, конечно, будет. Будут и новые судьбы, и новые письма.
Да. Ну, мы закончили в прошлый раз передачу на том, что надо бы поговорить о трудармейцах. Это тоже люди, которые погибали, умирали, в основном-то умирали в тылу, на тяжелейших работах. Вот об этой категории людей, о которых, к сожалению, не принято, что ли, говорить. Ну и как-то, в общем, об этом я подробнее. Ладно, вот сейчас об этом скажу, чтобы не забегать вперед. Но перед тем, как говорить вот о трудомедцах, хотел бы сказать о той вот важной информации, которая будет у нас завтра. Завтра как раз мы предаем земле усопшего воина, инвалида войны и нашего очень большого друга нашей организации. И в мире он известен как миротворец, своей деятельностью это заслужил Виктор Сергеевич Максимов. Он в 26-м году в марте родился, и вот недавно, в 2018 году, скончался. Чем он интересен и чем вот, так сказать, помимо боевой биографии, помимо того, что он все-таки участвовал на войне, имел там инвалидность, контузии, прочее, ранение в ногу, по-моему, вот, что он принял громадное участие, активнейшее участие по расширению госпиталя, тогда, когда госпиталь был совершенно не такой, как сейчас, и вместе с Пектором, значит, он как активнейший человек, Максимов, имея в виду Виктор Сергеевич, принял участие в том, чтобы решить эту проблему с Москвой, с по многим инстанциям, прочее, прочее, тут много было. И вторая проблема, это тогда, когда начались вот эти перестроечные, не перестроечные, а вот этот период 90-х годов, когда госпитали остались даже без питания, не то что там без лекарств или чего-то, без самого элементарного в медицинском плане, это такое было. Уж если даже госпитали, что говорить про другие дела. И он наладил личные связи с министром обороны, затем с министром, это вот нашей России, вот. Далее с министерством обороны Германии, и договорились, в частности, это его большая заслуга, договорились, что германские жители и многие-многие организации будут помогать в этой тяжелой ситуации России. И шли фуры, масса, значит, эти вот эшелоны, так можно назвать, фур, которые везли лекарства, которые везли самые необходимые, даже включая вот этот вот, как это называется у военных, неприкосновенный запас хлеб, который оказывается вполне пригоден и прочее, и много-много другого. Вот. И они везли это до госпиталя, и для нашего, и для Челябинского, потом Санкт-Петербург. Очень многим детским домам помогали, помимо питания, еще самым необходимым санитарными. То мыла не было у детей, там, то чего, обувь, одежда. Это и коснулось семей погибших воинов, потому что износились тогда наши люди, и оттуда из Германии пошла вот эта помощь. То есть очень. Но самое главное, его деятельность, которая была отмечена и в Организации Объединенных Наций, и во многих странах мира, где приходилось ему бывать, а он долгие годы жил в Германии, вот, приезжал сюда, так сказать, ну, наездами, к праздникам великим и прочее, вот, это он затеял акцию примирения народов, ну, в том числе народов России и Германии, вообще это дело, и мир без войн, и опасности от всеобщего, значит, опасности, призывал к всеобщему, так сказать, прекращению вот этих опасных военных операций и прочее, и вот это многими было услышано, и я полагаю, что еще предстоит многое-многое развивать и поддерживать, потому что это блестящие, замечательные, нужные, острые, актуальнейшие проблемы нашего общее житие всех народов на планете. Так что добрая память, светлая память.
Да, я думаю, что и попросим всех наших слушателей молитва о новоприставленном усопшем рабе Божьем Викторе,
да,
чтобы помолились.
Спасибо, это именно тоже требуется. Значит, это будет вот буквально 8 числа захоронение на широком мемориале, Широкореченском мемориале. Ну и, конечно, если уж говорить об этих вот днях, вот августовские, они вроде бы так особенно ничем, но тем не менее довольно-таки интересные. Ну, я вот посмотрел 7 августа, день смерти новой святой, как бы это можно сказать, святая Ираида Осиповна Тихова. Она 1896 года родилась и умерла уже после войны, что меня заинтересовало как раз в ее биографии, в 1967 году. Прошла, трижды была арестована, прочее. Очень глубоко верующая была женщина, учительница младших классов. Вот, и в годы войны, и прочее. И что любопытно, вот вроде бы осень уже близко к зиме, 43-й год, а ее 5 ноября арестовали. Ведь вроде бы в это время как раз и состоялась новая линия у Русской Православной Церкви, когда призвало и правительство, что надо бы приоткрывать храмы, прочее, прочее. Вот ее в это время арестовали. То есть это вот такое бывает. И арестовали 5 ноября 43-го года. За что? Приютила епископа Русской Православной Церкви, который был в гонении, когда его освободили. Нигде не, вот в ее домике. Вот за это. Значит, дали 5 лет в коме СССР сидела. Ну и от тяжелых условий работы, значит, она вышла уже оттуда, так сказать, изгорбившись и прочее, молодой такой женщиной, по нашим-то временам понятие такое. Вот. И 7 августа 1967 года она умерла. Ну и вот недавно, так сказать, была канонизирована и включена в общий список святых, что важно. Вот. Но мне хотелось бы тут прочитать или напомнить отдельные вехи по ее судьбе. Значит, и даже, может быть, где-то будет улыбка определенная. Но, во всяком случае, когда я читал, я не мог удержаться, чтобы не расхохотаться. Это ее дневники. Вроде бы святая, но, по-моему, православная, для любой религии не свойственно, так сказать, забывать, что есть и веселость, есть и юмор, есть и всякое такое, что связано с добрым настроением. Вот я читаю такое из ее дневника. Она вела дневник, который, конечно, потом стал, так сказать, основанием для осуждения ее. Но, тем не менее, в декабре 1919 года, тут уже во всю советская власть, так сказать, показывала себя, Ираида Тихова сделала в своем дневнике запись, которая вполне дает представление о том времени. Вот я смотрю, значит, читаю. В Угличе, где она служила учительницей, вот, в Угличе, случилось интересное происшествие, пишет она. На берегу реки Волги, недалеко от церкви царевича Дмитрия, был поставлен памятник учителю социализма Карлу Марксу. На высоком пьедестале бюст этого социалиста довольно большого размера. Много пришлось перенести неприятностей этой фигуре от непризнающих учения социализма. Много. Бедная она пострадала от нанесения во все части головы физических оскорблений, пока последнее не довершило ее окончательно. В ночь 7 на 28 ноября вся фигура была окачана жидкостью из отхожего места. А при стуже, все-таки ноябрь, а при стуже все к ней пристало, примерзло. 28-го священники угличских церквей, 5 человек, получают повестки. Явиться сегодня в милицию двум нельзя было идти, были больны, а трое явились. Им дали там железные острые скобели и послали очищать Карла Маркса от грязи, налепленной угличанами. Пришли, принялись за дело, но это было сделать не так-то легко, все обледенело. Отец Михаил попросил у сторожа лом, да слишком поусердствовал, отвернул Карлуше нос и щеку, повели отца Михаила в милицию, посадили, сутки отсидел. Потом на суд хотели наказать, да смилостивились. Отпустили, потому что ненарочно сделал. Ограничились только строгим выговором. Вот такая ситуация с Карлом Марлом, как у нас, помню, в городе Свердловске, когда была одна проводница в транспорте, говорила: «Остановка Карла Марла». И говорит: «Это Карла Маркса». «Ой, опять ошиблась». Ну, вот такие дела. А тут много такого. Значит, вот если перечислять, много таких, значит, дел, когда она осталась в школе, поперек прочего, что, мол, в обязательном порядке надо, чтобы дети знали, что такое молитва, что такое происхождение. Говорит, когда приходили эти проверяющие из района Горано, где она там преподавала, что бы тут неправильно, у вас все по учебе это хорошо, а вот по политическим-то очень плохо. Вы там, значит, детям про какого-то Бога говорите. В общем, вот такие. Она говорит: «Ну что же, я, говорит, должна обвесить все стенки, там, да здравствует советская власть, что ли? Что же такое? Или голодранцы со всего свиту, собирайтесь до купы». Ну, это понятно, такие вот штучки. И заслужила срок. Ну, естественно, не признавала она советскую власть. Но не так, чтобы уж это. Вот. Была членом двадцатки после того, как, значит, пришлось уйти из школы. И ее, значит, первый раз расстреливали, второй раз, и вот я говорю, третий раз, это в 43-м году, когда уже и война, и вроде бы потепление, а вон нет, где-то там кого-то, это, а тут раскрученный маховик, не так-то просто ее остановишь. Так что светлой памяти и Ираиды Тиховой, исповедницы. Погиб и очень жестоко погиб, так сказать, был, скончался 5 августа 1938 года. Еще один, ну, это, так сказать, тоже человек, который содействовал по религиозным делам, был арестован. Мученик, он признан мучеником, внесен в вот эти вспоминальники все. Андрей Аргунов. Он ровесник, в общем-то, моего отца и матери 1904 года, что любопытно. Вот. Ну, когда наступил этот период НЭПа, изготовлял зубные щетки. Потом это вот напомнили ему. Что любопытно, я тут сокращаюсь по времени. В 1936 году Андрею Ивановичу было указано, сколько и чего он должен был сдать государству как единоличник. Ну, наверное, кому-то надо объяснять, что те, которые отказывались идти в колхоз, они назывались единоличники сами по себе. Однако вот такие требования были. Единоличник. Поскольку он это не смог сделать, у него было отобрано почти все его имущество. Дом, сарай, амбар, лошадь, корова. Вот так вот. И в начале октября 1936 года представители местных властей направили начальнику районного отделения НКВД заявление, в котором писали, вот я читаю прямо из документа: «По согласованию с райисполкомом мы проводили совещание с церковным советом Покровской церкви по вопросу дачи кирпича из церковной ограды для артели на строительство электростанции и установку двигателя. Аргунов Андрей, он же председатель церковного совета, сказал, что мы своего согласия не даем и не дадим. И так вера христианской от гонителей церкви сильно пострадала». После выступления, это прямо из документов, который, так сказать, обвиняет его, после выступления троцкистско-зиновьевской своре, мешающей укреплению социалистического общества и переходу к коммунистическому обществу, о великом строительстве в СССР и обороноспособности страны, Аргунов отметил, что эти люди пострадали, может быть, ни за что. «Возможно, такая участь постигнет и нас, но раз Христос нес свой крест, страдал за нас, и мы тоже должны пострадать от гонителей церкви за веру Христову. Вот вы, — указал в нашу сторону, — это пишут обвинители, так сказать, — вот вы своих вождей держите в Кремле за кирпичной оградой и стенами, и святыню не разбираете, а нашу ограду хотите сломать. Нам дела нет до вашей электростанции. Все равно, что бы вы ни построили, время придет, все это разрушится». В 1937 году за продажу изготовляемых зубных щеток Андрей Иванович был приговорен к 6 месяцам заключения. В том же году снова был приговорен к 6 месяцам заключения за то, что срубил без разрешения сельсовета березку на кладбищенском постое у ограды. В 1937-м ему было предъявлено новое обвинение в том, что он отказался платить обязательные поставки государству в количестве 60 килограммов мяса. Это понятно, вот эти вещи. И в 1937-м, в июле, авторы доноса были привлечены следователем к даче свидетельских показаний против церковного старосты. 14 сентября 1937 года Андрей Иванович был арестован и заключен в таганскую тюрьму в город Москве. И сразу же допрошен. Вот из допроса. Он подтвердил, что действительно выступал против того, чтобы ломать церковную ограду, и призывая к протесту всех членов церковного совета. Дальше там у него спрашивают, укажите факты вашей контрреволюционной деятельности, которую вы вели среди колхозников, потребовал от него следователь. В мае 1936 года, отвечает он, у моей родственницы на похоронах, где присутствовали колхозники, среди присутствующих зашел разговор о существовании Бога. Я стал доказывать присутствующим, что Бог есть. Одновременно с этим я доказывал, что придет время, люди будут умирать, как мухи, от голода и болезней, от меча войны за грехи народа. Вот такое предсказание даже про войну. И гонителями, и врагами церкви я считаю коммунистов. Ну, конечно, ему вот такая концовка, которую я говорил, за прямые ответы ему не дали расстрел. Вот 37 октября его, значит, приговорили к 8 годам заключения. Ну, и он кончался в БАМ-лаге. БАМ, известное для нас советских времен, скончался 5 августа 1938 года. Погребен, естественно, в безвестной могиле. И, кстати, было ему 33 года. Ну, хотелось бы к письмам. И знаете, Полина Борисовна, в каждой письме буквально приоткрывается тема, как бы это помягче сказать-то. Ну, не растоптанного, не до конца, или, может быть, растоптанного, хотели бы полностью растоптать достоинство павших воинов. Но это все не так и одновременно так. Вот буквально свежее письмо, и прямо в присутствии женщины, которая сделала вот этот вот запрос, она пришла к нам, и это Аникина Екатерина Андреевна. Она сама из Мордовии родилась, мордовской, так сказать, СССР, а также живет на улице Индустрии, это Орджоникидзевский район. Что любопытно, ищет сведения о своем отце Ялышев Андрей Иванович. Говорит, вот он 10-го года, без вести пропавший. Сведений где, что и чего случилось, нету. Сколько ни запрашивали сведений, ничего нету, никаких. Только сказали, что вот в книге памяти города Кирова какие-то сведения есть. Ну, я вышел, да, есть в книге памяти города Кирова это дело, но место-то не указано. И тогда, когда, значит, я стал разыскивать эти вот сведения, прямо при ней нашел, говорю, дорогие друзья, прямо на это обращаю внимание, кто радиослушатели, очень многие данные, слава Богу, приоткрыты, вот, еще их заново не упрятали. Вот, поэтому надо торопиться, искать, искать и находить. Ну, сколько уже мы лет, не дней, а сколько лет мы ведем эти передачи, где приоткрывается судьба многих погибших. Вот я ей говорил, значит, Екатерине Андреевне, что я вот провел ускоренный поиск по вашей анкете, вот, и по поводу отца Ялышева Андрея Ивановича. И что любопытно, есть кое-какие сведения. Я выявил, что он воевал в составе 233-го стрелкового полка, входившего в 97-ю стрелковую дивизию. А боевой-то путь этой дивизии в первые месяцы войны был тяжелым, можно сказать, трагическим. Дивизия попала в окружение, дислокация, так сказать, дивизия, вот о ней говорю, где перемещалась, что и как. В Киевском котле это мало повторяется, вот, так сказать, в реалиях военного периода. Там все в основном-то с литаврами, громко, значит, хорошо. А вот об этих тяжелейших потерях-то скороговоркой и мало, когда говорят. Ну, вот киевский котел, а там не 1 сотня тысяч пало наших солдат. Место гибели многих солдат произошло в этих местах. Учета не велось, какой там учет, когда тут окружение. Потом еще были нелепые приказания о личном составе документы уничтожать. То есть могли бы после войны бы восстановить эти данные. А нет, вот все по-нелепому. Вот. И фамилии не выявлены. Но можно предположить, что он там и погибнул. Погиб. Умер от каких-то обстоятельств или погиб. В общем, понятно, что там было тяжело. Но если был бы он положен в плену, чаще всего мы находили такие сведения, что вот был в плену погиб. Этого вот нету. Так что такое дело. Но я зачитал примерно, что и как. Но две строки наверняка можно этому посвятить, что там у нас было. Значит, боевой путь дивизии. Последнее там читаю. В 41 год, июль, в составе корпуса вошла в состав 26-й армии Юго-Западного фронта. С сентября 41 года вошла в состав 38-й армии Юго-Западного фронта. И в этом же месяце погибла в окружении в Киевском котле. Ну и, значит, исключена из списков действующей армии. Вот такие дела. Конечно, что и там говорить, трудно. Но любопытная такая деталь. Я спрашивал у нее, когда она пришла, а как вот на месте-то, где вы жили? Там что? Когда у нас вот такое было, четверо детей и прочее, когда, я говорю, а вот после войны, теперь, говорит, вот осталась одна. Жили в селе Русский Лундан. Вот, Лундан вроде как речка в переводе это. И когда стали говорить, что надо бы внести имена на стелу местную, то там, говорит, а там все эти имена есть, вот они погибшие. Ну ведь вот у нас в поселке собрали еще вот еще 10 человек минимум, которые без и пропавшие. А без и пропавших мы вносить не будем. Вот такой вот был местный подход. Потому что замараны были необоснованно чем и как. Будто бы солдат виноват, что весь котел попал в окружение из-за нелепого руководства в тот период войны. Ну и куда ни коснись, везде вот такого рода обстоятельства. Вот письмо, которое интересное, на мой взгляд. Ну, все интересные, но интересно и для меня в какой-то мере. Потому что таких много писем, но тем не менее. Уважаемый Алексей Александрович, после двух прослушанных передач по радио решилась вам написать. У меня по маминой линии воевали на фронте три дяди. Один погиб под Ржевом, второй пропал без вести, третий вернулся. И вот последний часто по службе ездил в Москву и пытался поискать следы брата, пропавшего без вести, но ничего не получилось. Сейчас родных уже нет, и, может, мне удастся узнать что-нибудь о дяде. Ну вот, значит, такого рода письмо, и там еще дальше пишется, как пришлось... как это пришлось, кого ищет тут, Долгушева Петра Дмитриевича. Вот. То ли 12-го, то ли 15-го года, вот где-то в промежутке, пишет она, родился, ну, жил в деревне Барок. И все это из воспоминаний моей мамы, пишет она, я знаю, что дядя присылал письмо, где писал, что был ранен, лежал в госпитале, то ли в Иваново, то ли во Владимире. Ну, я думаю, что такие сведения вряд ли были известны. Хотя, деталь такая, если письмо посылал человек, из, ну, находясь во Владимире, значит, через почтовый ящик, то он мог. А если через госпитальную, то не посылал. Нельзя было указывать, где лежишь и что там с тобой такое. Так что, такие вот дела. И, в общем, никаких следов. Но когда пришлось выискивать сведения, то, конечно, довольно-таки много нашлось. Около этой темы много нашлось. Ну, в данном случае вот подтверждение, военный документ Ленинского райвоенкомата Свердловска. Почему? Потому что он призывался-то из Свердловска. Я поэтому и обращаю внимание, что вот такое дело из Свердловска, Ленинского райвоенкомата призывался. И там, значит, написано, пропал без вести, октябрь 41 года. Вот. И что там, значит, Любопытная приписка к документам, подтверждающих документов призыву, не имеется. То есть это ясный намек на то, что если у них там нет сведений, то вообще не считать, что призван ли он был в армию. И таких вот в списке, которые вместе вот с Долгушевым, на одном листе я посмотрел, почти у всех, что документов, подтверждающих, что призван, нету. Вот. То есть всех надо считать, вроде бы как, в списках не значится вообще никак. Но вот в Кировской области он есть, значит, в Советском районе это есть, значит, еще там данные по другому военкомату, по Мордовии тоже есть. Вот. Но везде вот такие данные. Когда я посмотрел более-менее подробно, то вижу, что есть он, так сказать, что умер 6 ноября 41 года. И был он, умер, погиб в плену, а не просто без вести пропал. И есть номер где-то на лагере, и что и как. Тяжелая участь, но хотя бы есть и место, и прочее, и дата 6 ноября. Так что вот, уважаемые родственники, такие детали. Понятно, что лагерная жизнь не подарок, что и говорить, но вот какие обстоятельства, и что, и как. А там, что любопытно, тоже вот стоило бы остановиться на таком моментике. Документ, когда я читаю по вот этим сведениям военнопленным, написано в конце этого донесения справка карточки, примерно в количестве 318 200 штук уничтожены. Смотри, акт такой-то. То есть по многим еще и невозможно установить судьбу, потому что и карточки-то уничтожены были. Это в 46-м году такое вот. Потому что те, которые там занимались этими карточками, им-то эти данные не надо. А то, что родственникам потом голову ломать, что случилось и как, это ни к чему. Я тут смотрю последний лист, вот, о, Господи, какие все-таки жуткие, простые и одновременно жестокие сведения по поводу судеб солдат. Еще хотелось бы остановиться вот на таком письме. Это письмо от Анны Ивановны Бабушкиной из Свердловской области, Сысерский район. Поселок Большой Исток. Вот там сведения тоже любопытнейшие. Пойду в церковь, ну я не все начало не читаю, пойду в церковь и обязательно поставлю свечку за вас, Алексей Александрович Зыков. Я к чему зачитываю эти моменты? Потому что, знаете, вот мы сколько лет с вами говорим об этом деле, какой-то нет поддержки от властей вот теме без вести пропавших и вообще к погибшим. Нет какого-то вот уважительного отношения. Все которое какое-то так вот старой идеологией попахивает. И знаю, что вот без поддержки такой вот для меня лично многие годы, спасибо средствам массовой информации, спасибо радиостанции «Воскресенье», что оказывает нам поддержку, так бы угнетало бы, что это вроде бы как не нужно. И поддерживает вот такого рода письма, когда видишь, что это нужно людям. Это нужно тем, которые погибли, чтобы какие-то сведения были. И вот такие вот слова, что пойду в церковь, обязательно поставлю свечку за вас, Алексей Александрович. Мой адрес такой-то пишет, вот. И что папа Богатырев Иван Маркович, уроженец Кировской области, вот такое. И, значит, прислала фотографию отца. Конечно, волевое, хорошее лицо такое. Ну, посмотрел я, там, какая судьба. Значит, Богатырев погиб 31 января 42 года. Эти данные, конечно, много значат. И помещены сведения. Значит, захоронен на хуторе Орешау у Мариенбурга в Восточной Пруссии. То есть там, где Калининград сейчас, а был Кёнигсберг. Так что вот такое. И в книгу памяти включено. То есть не погиб, без вести не пропал. Вот такое судьба. Тоже важно, что в боях. Но ведь это случилось в 45-м году. Я думаю, дай-ка я посмотрю, о чем он награжден. В это-то время уже награждали. К сожалению, погиб. Я уж там, извините, что мы сотый раз это повторяем. Погибших, как правило, не представляли к наградам. И он такая же участь. То есть ни единой награды в семье. Да еще неизвестно, что и как. Без вести пропал. Что такое? Откуда? Почему-то никаких таких добрых слов. Оказывается, вот так вот. Ни медалью за взятие, так сказать, Калининграда, ни за победу над Германией. Вообще ничего нет. Вот как, уважаемые радиослушатели, подходить вот к этому делу? Вот такая судьба. А тут, я говорю, место даже есть, что и как случилось. Я, знаете, посмотрел. У нас еще, наверное, минуточка есть, одна-две. Я бы хотел сказать, посмотрел статистику, ну как статистика, посмотрел по некоторым своим данным и вижу, что вот по одной фамилии взял однофамильцев, имя, отчество, то есть я их называю полнофамильцы, когда имя, отчество и все это совпадает, ну кроме года рождения не брал. И посмотрел, это статистика, интересный прием такой, он вполне научен, так сказать. И посмотрел по награждению вот этой группы людей. Вижу, значит, первый 1898 года, самый старший из них, рядовой был, вот, солдат. Второй, самый последний, 28 года. Разница, как вы видите, 30 лет. Отцы их дети, можно сказать, воевали. Вот. Ну, 28 год, понятно, уже не призывался, но, видимо, был... Малолеткой, там, значит, 13 лет, когда началась война, ну, в общем, неважно. Это те, которые отмечены. Я посмотрел, это получается у нас 31 год возрастов. Ну, это такой военный термин, возраста. Каждый год считается за год возраста. И что получилось? Вот старшие возраста, которые по 1915 год взять рождения, с 1898-го. Там раньше призывали 97-й, а дальше не вызывали. Ну, только, может быть, офицеры, те постарше. Я говорю, вот призывы, которые мобилизованы в начале войны. Так вот, эти старшие возраста получили всего-то только, значит, две персональные награды. Персональные – это тогда, когда за конкретный подвиг или за какие-то там дела, вот, персональные. А младшие возраста, значит, это 13 возрастов из этих вот, из 31-го. Ну, с какого там? С 15-го по 28-й я включаю, поскольку там было. 11 персональных наград. Вот видите, какие это дела. Значит, в данном случае отсутствуют награжденные 1900-х годов, 910-е только двое, вот тут это самое. И получается, что вся победа, вроде бы так, по наградам, отнесена только вот тем, которые были во втором периоде войны, когда в 43-м году, в 44-м, 45-м призывались. Это все правильно, это хорошо, верно, но нужно воздать должное и тем, которые явились главной защитой Отечества, своими телами, так сказать, заслонили Москву, заслонили Россию в целом, Советский Союз в то время от нашествие этого дела. Они остались без наград. Не принято было награждать. Вот это вот тоже пример. Ну, еще тут есть тоже такой пример, когда я смотрел, как офицеры и как солдаты рядовые, так сказать, младшие сержанты, там сержанты. Получилось у них одинаково примерно наград. Но если одна медаль и 7 орденов у офицеров, то у солдат, наоборот, 2 медали и 7 медалей и один только орден. То есть тоже вот такая была линия по перекосам связанная. Вот такие картинки. Перейдем, наверное, к окончанию, да?
Да, давайте. Осталась у нас минута с вами, чтобы назвать адрес, как всегда, для писем, обратиться к нашим слушателям.
Уважаемые радиослушатели, просим, значит, реагировать на наши вот просьбы, что пишите, пожалуйста, по адресу, мой адрес запишите, почтовый индекс 620-075, повторяю, 620-075, Екатеринбург, АЯ-41, это абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу. Пишите как можно подробнее. И вспоминайте, как было в военные и послевоенные годы. Какие подвиги, поиски делали, как, что, чего, какие нашли, как в селе отнеслись к памяти, занесены или нет они на стелы местные, их имена, почему не занесены. В общем, все эти данные нужны для того, чтобы нам составить картину отношения к подвигу великих защитников Отечества, непризнанных, к сожалению, такими прежней властью. Будем добиваться, чтобы новые признали, пусть поздно, чем никогда.
Спасибо большое вам, Алексей Александрович. Я напомню, в студии сегодня у нас был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Как всегда, наша новая встреча через 2 недели. И всего вам доброго. Ждем писем.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.